построил волновой радиопередатчик и продемонстрировал его работу. В 1943 году Верховный суд США подтвердил права Теслы на изобретение радио. Кстати, о неудачах. Остерегайтесь, ведь сегодня пятница 13-е. В последнее время многие стали утверждать, что понятие «пятница 13-е» связано с арестом большинства рыцарей ордена тамплиеров. Действительно, их неожиданный арест был организован французским королем Филиппом Красивым одновременно в пятницу 13 октября 1307 года. Как бы то ни было, во многом все зависит от настроения, так что верьте в лучшее. Например, Рональд Росс верил и работал. Родившийся в этот день в 1857 году английский паразитолог, установивший роль комаров рода Анофелес как переносчиков малярии, что позволило найти путь борьбы с этой болезнью. В 1902 году он получил Нобелевскую премию в области медицины за свои работы по исследованию малярии. Некоторые утверждают, что искусство тоже лечит. Кстати, в этот день, в 1882 году, родился художник, один из основателей кубизма, Жорж Брак. Француз создал много рисунков, гравюр и скульптурных произведений, но главное место в его творчестве занимала живопись. Начиная с 1909 года, Брак начал работать в тесном сотрудничестве с Пабло Пикассо, а в 1950-х годах Брак исполнил ряд декоративных работ – занимался церковными витражами и даже оформил потолок в этрусском зале Лувра. Не будем уезжать из Франции. Кардинал Ришелье занимался не только государственными делами. На досуге он увлекался изобретательством. Памятуя о своих врагах, в этот день в 1637 году он приказал закруглить все кинжалы, которые использовали за едой для нарезания мяса, и создал таким образом столовый нож. Напомним, что длина столового ножа примерно равна диаметру столовой тарелки, длина вилки и ложки несколько меньше. Столовые ложки и вилки используют и для перекладывания кушания из общего блюда в тарелку участника трапезы. Приятного аппетита! Это была «Линия времени». С ней вас познакомил Филипп Бочков.
Готовимся к новому путешествию сквозь эпохи. «Линия времени». Вперед в прошлое.
России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
Московское время 4 часа.
Голос России. Новости.
Здравствуйте, в студии Юлия Кричевская. Дмитрий Медведев похвалил российских хоккеистов за игру в четвертьфинале чемпионата мира. Наши хоккеисты молодцы. Третий период – красивая игра. Будем болеть за них в полуфинале, написала президент в своем твиттере. В ночь на пятницу сборная России нанесла поражение команде Канады в четвертьфинале проходящего в Словакии чемпионата мира по хоккею. Российские хоккеисты победили со счетом 2-1. В полуфинале Россия сразится с Финляндией. Владимир Путин отправляется в Словакию с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Там российский премьер проведет переговоры с главой правительства и президентом страны. В ходе встречи будут обсуждаться вопросы российско-словацкого сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной, научно-технической и других областях, а также перспективы реализации крупных совместных проектов. Кроме того, как ожидается, в Словакии Путин примет участие в работе Конгресса Международной Федерации Хоккея, на котором будет выбрана страна хозяйка чемпионата мира 2016 года. На проведение этого турнира претендует и Россия. В столице Гренландии, городе Нуук, в четверг завершилась сессия Арктического совета. В ней приняли участие министры иностранных дел 8 стран региона. Подписано соглашение о сотрудничестве в поиске и спасении людей в Арктике. Россию на встрече представлял глава МИД Сергей Лавров. В декларации подчеркивается важность укрепления Арктического совета с тем, чтобы успешно реагировать на новые обстоятельства, в частности, изменение климата. Международный уголовный суд обратился к Совету Безопасности ООН с просьбой принять меры по аресту президента Судана Омара Башира. Суд проинформировал Совбез, что обвиняемый в военных преступлениях и геноциде Башир не был арестован во время визита в Джибути в мае, несмотря на судебный ордер о его задержании. По данным ООН, ордеры на арест Аль-Башира были выданы судом в марте 2009 года и июле 2010 года в связи с преступлениями, совершенными в регионе Дарфур в западной части Судана. Суданский лидер стал первым главой государства, который обвиняется этим международным судом. Соединенные Штаты до сих пор не знают, кто входит в ряды оппозиции в Ливии. Это признал глава Пентагона Роберт Гейтс. По его словам, это одна из причин, почему США до сих пор не пошли на поставки оружия ливийской оппозиции. Гейтс также сообщил, что информации о повстанцах в городах по всей Ливии мало. Неясно и то, действительно ли они настроены против Каддафи. Глава Пентагона отметил, что были данные об участии в боях на стороне оппозиции экстремистов. Как сообщалось ранее, первая партия невоенной помощи США свыше 10 тысяч армейских продовольственных пайков уже доставлено в Бенгази. В скором времени тут даже из запасов Пентагона прибудут медикаменты, палатки, ботинки для солдат, комплекты защитной экипировки. Следователи допрашивают бывшего президента Египта Хосни Мубарака и его супругу. Их подозревают в незаконном обогащении и злоупотреблении служебными полномочиями. Допрос проходит в госпитале Шарм-эль-Шейх, и там проходит лечение экс-президент. Во вторник Следственный комитет завершил допросы Мубарака по двум эпизодам, передав их результаты генеральному прокурору страны. Речь идет об обвинениях в причастности к расправам над демонстрантами в дни массовых волнений, а также о деле по экспорту газа в Израиль по заниженным ценам. Сам Мубарак все обвинения отрицает. Напомню, глава Египта ушел в отставку 11 февраля после 18 дней народных волнений. В ходе беспорядков погибло 800 человек и несколько тысяч получили ранения. Катар прекращает свою миссию помощи в решении конфликта в Йемене в связи с отсутствием там прогресса и продолжающимся насилием. Йеменская оппозиция требует немедленной отставки президента страны Али Абдаллы Салиха. Ранее по меньшей мере 9 человек погибли в результате обстрела силами безопасности в столице Йемена участников шествия к зданию кабинета министров. В Греции продолжается столкновение демонстрантов с полицией. В четверг вечером в Афинах митингующие забрасывали стражи порядка камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ полицейские применили слезоточивый газ. Жители города пришли выразить протест против жестокости спецназовцев при подавлении прошлых беспорядков. В среду в греческой столице прошли многотысячные демонстрации против меры экономии, принимаемых правительством страны. В ходе беспорядков пострадали десятки человек, включая полицейских. Один из участников столкновения получил тяжелые травмы головы и сейчас находится в коме. Подробнее об этих других событиях читайте на нашем сайте в интернете, адрес прежний ruvr.ru. И буквально через мгновение о погоде в городах нашего вещания.
Голос России. Новости.
Сегодня в Тегеране, Багдаде и Мазари-Шарифе ясно. Плюс 31, плюс 32 градуса. В Тель-Авиве малооблачный дождь, плюс 22. В Иерусалиме дождь, гроза, плюс 16. В Бухаресте и Кишиневе ясно, плюс 22. В Киеве около 25 градусов тепла. В Санкт-Петербурге облачно, утром дождь, плюс 16. В Москве переменная облачность, плюс 14, плюс 15 градусов.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Сборная России по хоккею пробилась в полуфинал чемпионата мира. В напряженном четвертьфинальном поединке подопечные Вячеслава Быкова вырвали победу у команды Канады 2-1. Во втором периоде наши хоккеисты пропустили шайбу, но затем в третьем периоде Алексей Кайгородов сравнял счет, а гол Ильи Ковальчука принес россиянам путевку в полуфинал. Соперником нашей команды будет Финляндия, которая накануне в четвертьфинале обыграла Норвегию 4-1. Вторую пару полуфиналистов составили Чехия и Швеция. Оба матча состоятся уже сегодня вечером. Нападающий клуба НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Александр Фролов перешел в омский «Авангард». Хоккеист подписал с командой континентальной лиги трехлетний контракт, об этом сообщает официальный сайт «Авангарда». В минувшем сезоне 28-летний форвард провел только 43 матча из-за тяжелой травмы колена. В назначениях арбитров на 9-й тур чемпионата России по футболу произошли две замены. Матч «Анжи Кубань» вместо Альмира Каюмова, на смене которого настоял махачкалинский клуб, рассудит арбитр Сергей Карасев. Игру «Крылья Советов» «Спартак Москва» вместо Владимира Питая будет обслуживать Сергей Лапочкин. Казанский «Рубин» ведет переговоры с московским «Спартаком» по поводу приобретения полузащитника Ипсена. Как сообщает «Спортэкспресс», предварительная договоренность между сторонами уже достигнута. Сумма трансфера может составить 4-5 миллионов евро. По информации интернет-издания «Спорт сегодня», «Рубин» сделал «Спартаку» предложение не только по Ипсену, но и по нападающему Велитону. За своего лучшего снайпера «Красно-белый» рассчитывает получить 14-15 миллионов евро. В то же время генеральный директор «Красно-белых» Валерий Карпин не подтвердил эту информацию. Немецкие СМИ отправляют вратаря «Шальке» Мануэля Нойера в Баварию. Как сообщает издание «Бильд», мюнхенская команда заплатит за переход 18 миллионов евро. Еще 3 миллиона «Шальке» получит в том случае, если Нойер поможет Баварии завоевать чемпионский титул. Также «Шальке» получит еще 4 миллиона, если Бавария выиграет Лигу чемпионов с Нойером в составе. Контракт вратаря будет рассчитан на 4 года, а зарплата за сезон составит 6 миллионов евро. Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Риме, обыграв израильтянку Шахар Пир со счетом 6-2-6-2. Следующая соперница Шараповой определится в поединке еще одной россиянки Анастасии Павлюченковой и Виктории Азаренко из Белоруссии. На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны.
Вы слушаете повтор программы «За минувший день».
Программа «Экспертиза». «Экспертиза». Узнайте, как изменился мир сегодня.
Здравствуйте, друзья. Это программа «Экспертиза». В студии у микрофона Максим Шалугин. Прежде всего, номер для ваших смс-сообщений. Называю +7 903 797 6029. +7 903 797 6029. Сегодня у нас 12 мая на календаре. Сегодня четверг. Прошли вроде майские праздники и День солидарности трудящихся 1 мая. И великий день, День Победы. 9 мая и 8 мая европейцы отмечают эту дату. Здесь вот какая история, ну, чтобы немножко так в качестве ремарки. Дело в том, что в Берлине военным комендантом был гражданин Советского Союза. И военный комендант Берлина тогда, в 1945 году, в столице Германии, ввел московское время. Вот понятно, да? То есть тогда на территории Берлина вместе с часами на Спасской башне. И когда подписывали акт капитуляции нацистской Германии, то в Москве уже это принимали 9 числа. А западные державы понимали это как 8 мая. Вот и все разночтение. Конечно, была политика, холодная война, но тем не менее историческая подробность, на мой взгляд, крайне любопытна. И мне показалось очень важным после этих праздников поговорить о нашем понимании истории. Потому как, смотрите, активизировалось, на первый взгляд, несколько различных тем, несколько различных событий, несколько различных каких-то технологий. С одной стороны, мы с вами обсуждали в эфире выходку этих националистов во Львове, на Западной Украине 9 мая, когда срывали георгиевские ленточки, когда ветеранам не давали проехать на автобусе к месту воздания почестей погибшим в Великой Отечественной войне, когда у людей вырывали из рук вот эти памятные венки. С другой стороны, мы с вами говорили буквально недавно о намерении парламента Грузии признать факт геноцида черкесского народа за Кавказскую войну в середине 19 века. С третьей стороны, сегодня в Латвийской республике проходит сбор подписей по приданию русскому языку статуса второго государственного. И я подумал, что очень важно поговорить об историческом сознании, потому как существует несколько теорий. Вот почему это все происходит? Это различные проявления одного и того же, либо процессы нельзя сравнивать. Это очень все разное. Поэтому мы позвали в студию сегодня в качестве главного эксперта, прежде всего историка. Рядом со мной Александр Анатольевич Данилов, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории Московского государственного педагогического университета. Добрый день, спасибо, что пришли.
Добрый день.
Правда ли, что вы специально знакомились с учебниками истории практически во всех странах бывшего Советского Союза?
Да, был специальный проект двухлетний, в рамках которого мы закупали и ознакомились со всеми действующими ныне учебниками не только стран СНГ, но и Балтии.
И каков ваш приговор? Вот тезисно.
Ну, если говорить об общих тенденциях, то главное – это те идеи, которые положены в основу. После распада Советского Союза в основу этих учебников была положена идея колониального прошлого в составе Советского Союза и ныне торжествующие идеи демократии и национального примирения на основе существования вот, так сказать, этих государств. При этом сами истоки существования своих государств даже те народы, которые раньше государственности вообще не имели, возводили вообще чуть ли не к достопамятным временам.
Это здесь я готов это проиллюстрировать примером независимого Кыргызстана. Вроде русский язык второй официальный.
Да.
Но первая строчка в учебнике истории для школы в независимом Кыргызстане, выделена особо жирным шрифтом, звучит следующим образом. Кыргызстан-бывшая колония Советского Союза. И при этом большинство кыргызских семей имеют родовые книги. Так вот, большинство кыргызов считают, что их род проходит от Ноя. Ну, вот того самого, которого мы знаем по Библии, по Ветхому Завету. Вот ровная иллюстрация к вашим словам. Я хочу предложить в качестве начала разговора некую идеологическую платформу. Вот мое объяснение этим всем процессам, вы вольны соглашаться или нет. Моя теория заключается в следующем. Что во времена Советского Союза, когда росли протестные настроения в среде интеллигенции, в среде творческих людей, то в Москве, здесь, в столице Советского Союза, протестовали против коммунизма и против Советского Союза как идеи. И мы видим этот букет, эту плеяду людей, которых позже назвали диссидентами. Это было в России. Но в национальных республиках бывших Советского Союза, там в основном говорили против Москвы. И там национальная культура, как идея, формировалась против колонии, ну, против метрополии, против тех, кто нам мешает здесь независимо жить. Верное ощущение?
Это верное ощущение, но было, конечно, в России и русское национальное движение,
конечно,
которое хлестали и били, и преследовали в уголовном порядке сильнее даже порою, чем националистическое подполье национальных лидеров в других республиках СССР. Это то, что нельзя не признать. Это была такая традиция, потому что полагали, что именно это может взорвать Советский Союз, если сами русские восстанут и будут против того, чтобы единое союзное государство существовало. Поэтому в центре это были идеи борьбы за демократию, за соблюдение прав человека, тех прав, которые были прописаны в Конституции. Ни о чем большем тогда никто, в общем, по большому счету и не говорил. Просто за реализацию тех положений.
Это здесь, в Российской Федерации?
Да, здесь, в Российской Федерации, в общем-то, в Советском Союзе. А национальные республики...
Творческая интеллигенция, интеллектуальный фонд сформирует.
Там все было тоже по-своему и в каждом регионе, наверное, по-разному, но в Прибалтике это за возврат к тем ценностям, которые были до войны, существовали в рамках суверенных государств прибалтийских после, значит, их появления, после уже Первой мировой войны на арене европейской политики. Это, допустим, украинское движение национальное, которое преследовало цели возврата к идеям, которые в 19 веке особенно процветали, в начале 20 века у них там, и, значит, которые были связаны с борьбой за освобождение от того, как им казалось, господства Москвы, которое в середине 17 века привело к образованию единого, так сказать, с нами государства. Ну и в ряде других регионов, так сказать, это было тоже по-своему, были оттенки свои, но в принципе это была, конечно, вся... Вот эта вся многоголосица, она была направлена против того, чтобы
Москвы.
Москва была центром единого вот этого
против
самого
центра.
Против центра.
То есть интеллектуальная платформа антирусских настроений была подготовлена в последние годы Советского Союза.
Да.
Там серии публикаций, подпольных семинаров, все это существовало.
Да.
В 91-м году, когда распался Советский Союз, и вдруг свалилась... независимость на бывшие союзные республики. Некоторые не имели даже своей государственности до этого. Там Казахстан или Киргизия никогда не были государствами. Ну, просто не существовали как таковые. Вот это все валится на национальные элиты. Экономического плана нет у этих бывших первых секретарей Компартии союзных республик, национальных элит. Социального плана у них нет. Опыта государственного строительства нет. Но желание проголосовать в Организации Объединенных Наций уже есть. И чтобы под гимном гордо стоять, и тебя везде приветствовали там, на лужайке Белого дома в Вашингтоне. Да? Все это есть. Значит, единственная апелляция, которой, вот единственное обращение, существующее у этих национальных элит после распада Советского Союза, это национализм. Верно?
Да, это так. Это так, тем более, что были, ведь в истории были примеры, которые, ну, мало тогда кто, может быть, знал. Знали-то о другом, что в результате, опять-таки, политики именно Москвы, центра, Сталина, если угодно, лично его, потому что это его была инициатива, на последней стадии Второй мировой войны, именно он сумел добиться представительства нашего в ООН такого, какое оно было до конца дней СССР. То есть, когда был представлен сам Советский Союз, Украина и Белоруссия.
И эти именно три субъекта учреждали Организацию Объединенных Наций.
Да, это были страны-учредители. Причем он ставил позже вопрос о том, чтобы членство в ООН было предоставлено Прибалтийским республикам. Это то, о чем сейчас предпочитают не вспоминать, но он говорил о том, что это те страны, которые были недавно, так сказать, государствами самостоятельными, они были членами Лиги Наций, они, так сказать, должны были бы сегодня быть представлены в Организации Объединенных Наций. Его, конечно, интересовало количество голосов в поддержку в ООН, но, тем не менее, был и опыт другой, когда Доминион и Британия присутствовали все, так сказать, в ООН, и он как бы тоже по этому примеру и пытался вопрос решить. Вопрос был закрыт, то есть англичане как раз и не соглашались.
Англосаксы, потому что Соединенные Штаты официально никогда не признавали вхождение Балтийских республик в состав Советского Союза. Как юридический факт. Но это не мешало.
Но и не поддержали этой идеи. Да.
Ну и не поддержали независимость прибалтов. То есть вот эта двойная политика. Да. Итого, мы получаем подготовленную интеллектуально-творческую интеллигенцию, национальную элиту в бывших союзных республиках. Да?
Да.
Протестную против Москвы, против Кремля, против центра. Не против идей.
Да.
А против метрополии, это важно.
Да.
С распадом Советского Союза единственный инструментарий, который у них есть, это национализм. Потому что нет ни экономики, непонятно, что делать, а власть, вот она свалилась. И тогда, соответственно, за счет вытеснения русского языка эти элиты начинают утверждаться, верно?
Да, да, это так.
И таким образом, все, что мы понимаем сегодня в виде учебников истории, в виде националистических выступлений, в виде заявлений политиков, которым сегодня лет 30, это те, кому 20 лет назад, в 91-м году, было 10 лет, это те, кто начинали учиться по этим учебникам, верно?
Да.
Тогда давайте подробнее. Вот именно об учебниках. Что там было написано?
В учебниках было, ну, опять же, в разных учебниках по-разному, возведение вот своей истории государственности своей к самым, что ни на есть, достопамятным временам, оно приводило к большим курьезам, потому что объявляли себя потомками Ноя, так сказать, потомками вообще, я не знаю, кого, так сказать, потому что это было применимо почти ко всем, собственно, республикам советским, бывшим, которые вдруг обрели независимость. В то же время, так сказать, в такой, например, республике, как Молдова, вопрос ставился о том, что корни общие, ну, это ставился ведь не всеми и не авторами всех учебников даже, а той части, которая была ориентирована на присоединение фактически к Румынии этой территории, они говорили и ставили вопрос о том, что государственности-то, молдавской государственности действительно не было как таковой. Было княжество молдавское, так сказать, на определенном этапе, Молдавия и Валахия, Штефан Великий и так далее, но все-таки у нас это единая история, и румынский язык, и молдавский язык, это нет такого молдавского языка, есть румынский язык, вот мы едины, так сказать, в этом отношении. Все, что привнесено было в 40-м году, допустим, и так далее, это все то, что чуждо, и все то, что, так сказать, в общем-то, нужно преодолевать сейчас, как имперское колониальное наследие. Вот. Есть и другие, конечно, авторы и в самой Молдове, то есть отразился еще в этих странах и весь спектр политических баталий, которые разгораются каждый раз при смене президентов, особенно если эти президенты принадлежат к разным политическим партиям. И в этом смысле это страшная опасность таится в себе, и это опыт, который показывают, кстати, зарубежные западные страны, когда при смене власти начинают каждый раз пересматриваться учебники в зависимости от того, какие политические силы к власти приходят.
Простите, но чем отличался учебник Мир Чеснегура, да, президента национально окрашенного, Владимира Воронина, коммуниста, который пришел под флагами русского языка, патриотизма, дружбы с Россией, но потом как-то вот поменял вывески даже на улицах с русского языка на молдавский, хотя в школах изучают румынский язык, друзья мои, в Молдове нет урока молдавского языка, там румынский язык изучают.
Язык, да.
И сейчас Мариан Лупу, исполняющий обязанности главы государства, вот, ну, как российский герб, смотрит сразу и в Страсбург, и в Москву. Ну, получается пока, хорошо.
Но у них тоже герб близкий, примерно.
В этом смысле.
Да.
Ну, здесь-то главное, когда два мозжечка, то плохо с координацией. В этом смысле, как менялся учебник?
Учебник менялся таким образом. Существовали одновременно несколько учебников, можно было выбирать из них. В одном, например...
Школа выбирала?
Выбирала школа. По закону, так сказать, это как бы делает совет школы, который включает и администрацию, и представителей ученических коллективов, так сказать. Ну, не ученических, а родительских, в общем-то, коллективов, конечно. Но здесь было разночтение некое в редакции, я бы сказал. То есть не принципиально и концептуально разные были книги, а это были книги, которые акценты некие содержали иные. То есть одна часть авторов соглашалась с тем, что, допустим, включение в состав Советского Союза и образование самой Молдавской Республики в 1940 году, это был акт, как бы, так сказать, правильный и хороший в том смысле, что он позволил развиваться достаточно успешно в рамках Советского Союза. Вот и подготовил, в общем-то, в какой-то степени и нынешнюю государственность, потому что формирование национальных элит и завершение строительства основ индустриального общества, оно выпало ведь на советский период в этих районах, в некоторых, в том числе и в Молдавии, и в масштабах всего Советского Союза, в принципе. Создание основ индустриального общества – это конец 50-х, начало 60-х годов, как полагают многие, так сказать, специалисты, которые этим занимались. И дальше получилось то, что вот объективно существование, и это отражено отчасти в учебниках, объективно существующее всегда положение о том, что на определенной стадии в многонациональных государствах и в империях в том числе, это и Австро-Венгрия, например, такой же опыт пережила, формируются не просто национальные элиты, но формируются социально-экономические условия, которые позволяют создать экономическую базу будущей независимости. Это и приводит когда-то, через какое-то время, так сказать, в совокупности всех предпосылок к тому, что эти империи вступают в следующий этап или не вступают. Некоторые из них продолжают как бы и развиваться и дальше таким образом. Но существуют как бы некие объективные обстоятельства, которые приводят к тому, что закладываются основы их будущей независимости, если происходит отделение вот этих территорий от состава, так сказать, того, что называют империей.
Ну, простите, исторический опыт нам показывает, что есть народы, которые не могут существовать в ином качестве, как народ имперский.
Да.
То есть, если Австро-Венгрия – это вот лоскутное одеяло княжеств, да, в средние века, объединенное там одним мечом, и поэтому распадающееся на такое количество княжеств, Россия – изначально имперский народ.
Да.
Русский народ. Применительно к Молдове. Мы с вами говорим молдавский учебник и так далее. Давайте напомним радиослушателям первое, что Молдавия – это конструкт, собранный генералиссимусом Сталином в 1940 году из современных, я говорю в современных названиях. Это Приднестровье, это промышленный индустриальный район. Во всей остальной Молдове, ну, не очень хорошо с промышленностью, кроме вот Приднестровья. Там промышленность. Это гагаузы, это уникальная этническая группа, которая ближе к татарам, но при этом христианского православного вероисповедания. Уникальная этническая группа гагаузы, менее 4% населения, и остальная часть Молдовы, которая тяготеет к Румынии, соответственно. Вот этот конструкт, да?
Да.
И учебники были одни и те же?
Нет, в Приднестровье они другие совершенно. В Приднестровье они совершенно другие. Я был в Приднестровье, и они не были сейчас предметом анализа, потому что именно в государствах, которые признаны, так сказать,
понимаю,
смотрели,
да,
эти книги. Но в самом Приднестровье, значит, я был там в 2002 году, мы встречались и с руководством самой республики, и смотрели, каким образом учебная литература действует, какая это учебная литература. Это были те учебники, которые во многом, ну, так сказать, были, я не скажу, что советскими, но теми книгами, которые в России создавались в 90-е годы. Вот.
Понятно.
По этим книгам практически учились.
Давайте дальше двинемся на север. Три балтийские страны. Это Латвия, Литва и Эстония. Какие учебники там?
Значит, у них есть один учебник даже на русском языке. Значит, «История балтийских стран» он называется. Есть национальный
общий
некий такой интегрированный учебник. Он интересен. Он есть и на русском языке. Значит, у нас он тоже, значит, доступен. Я просто его в Москве на одной из выставок мне дали, поэтому я не знаю, в какой мере он ходит там и используется. Но это начало 2000-х годов, 2002 год. В настоящее время у них учебники, конечно, существуют национальные истории в каждой из стран, которые действительно изучают историю своего народа в первую очередь. Они показывают и то общее, что их связывает, и то, что одна из идей, которые проходят, это то, что, допустим, финно-угорские, так сказать, народы и территории, которые, ну, в северной части
Прибалтики. Давайте скажем, это и Карелия тоже.
Это и Карелия, это и Карелы, это и финны.
Это вот этот регион.
Сказать, это, да, это и вся северная часть практически Российской Федерации, европейская часть. Ну, Поморы в том числе, так сказать, и другие. Почему ставится этот вопрос о таком некоем единстве и о том, что России объявляют часто именно то Московское княжество, только лишь с него начинают историю российского самого государства, и на Украине, и в Прибалтике, и в некоторых других странах, и в учебной литературе в том числе, потому что они полагают, что все, что существовало раньше, Киевская Русь, например, это, извините, никакого отношения к России вообще не имеет, а вот вся Россия, в том виде, в котором она сегодня существует, она начинается с истории Московского княжества, и поэтому она как бы является той силой и той властью, которая чужеродна, в том числе и для тех вот исконных земель обитания финно-угорских народов и так далее.
Это любопытно.
Это повторяет, между прочим, те позиции, которые выражала в свое время госпожа Кондолиза Райс, будучи государственным секретарем США, которая поставила не так давно, несколько лет назад, вопрос о том, что недра, которые содержат, значит, газовые и нефтяные ресурсы, расположенные в местах традиционного проживания финно-угорских народов, и им они должны принадлежать.
Ну, это не вот новая мысль.
Это те вещи, которые во многом как раз и с учебной литературой, действующей в этих странах.
Простите, но ее предшественница Мадлен Олбрайт написала даже в книге, что величайшей несправедливостью Господа является то, что Сибирь принадлежит России.
Да.
А если говорить о местах традиционного проживания, то правильно не смотрят вглубь истории. Потому что если вспоминать, что было раньше на месте города Берлина, так это была славянская деревушка под названием Запруда. Ну, это ведь правда. Это было ведь, да?
Да.
И сейчас, если так вот далеко смотреть, то массу интересного можно найти. Нам пишут здесь из Вильнюса, кстати, слушатель. Старшего сына выучили в национальной школе. Такой истории, что говорить с ним не могу. Дочку 8 лет уже учу истории сам.
К сожалению, это таков выбор для тех людей, которые имеют собственное представление, сформированное, пусть даже и в Советском Союзе, но имеют устойчивые исторические знания, и они никак не могут и не желают того, чтобы нынешнее поколение, их собственные дети, формировали свои представления о прошлом своего народа и народа страны, где они сегодня живут, титульной, так сказать, нации, как иногда называют, на совершенно иной основе.
У нас остается буквально 35 секунд до выпуска новостей. Сегодняшняя инициатива о сборе подписей за русский язык в Латвии. Это политическая конъюнктура, это спекуляция?
Я просто не слышал сегодня этой информации, но сам по себе вопрос о том, что соберем подписи и будет счастье, это, конечно, либо иллюзия, либо, так сказать, в общем-то, определенная. Ничего, конечно, в результате сбора подписей, кроме выражения определенного общественного мнения, причем некоторые его части, вряд ли, так сказать, что-то тут еще другое.
Нам у нас здесь в студии историк Александр Анатольевич Данилов. Мы говорим, стараемся понять, как начинался национализм на постсоветском пространстве.
Программа «Экспертиза». Надоело ловить волну? Мы нашли новый способ быть ближе. Теперь «Голос России» в вашем мобильном. Везде, где есть сотовая связь и мобильный интернет. Последние новости, интервью, репортажи и ваши любимые программы всегда под рукой. Круглосуточно. «Голос России». Мобильный эфир для мобильных людей. Все подробности на сайте ruer.ru.
«Голос России». Новости.
Здравствуйте. В студии Юлия Кричевская. Коротко о главном. Дмитрий Медведев похвалил российских хоккеистов за игру в четвертьфинала чемпионата мира. «Наши хоккеисты молодцы. Третий период. Красивая игра. Будем болеть за них в полуфинале», написал президент в своем твиттере. В ночь на пятницу сборная России нанесла поражение команде Канады в четвертьфинале, проходящего в Словакии чемпионата мира по хоккею. Российские хоккеисты победили со счетом 2-1. В полуфинале Россия сразится с Финляндией. Владимир Путин отправляется в Словакию с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Там российский премьер проведет переговоры с главой правительства и президентом страны. В ходе встречи будут обсуждаться вопросы российско-словацкого сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной, научно-технической и других областях, а также перспективы реализации крупных совместных проектов. Кроме того, как ожидается, в Словакии Путин примет участие в работе Конгресса Международной федерации хоккея, на котором будет выбрана страна-хозяйка чемпионата мира 2016 года. На проведение этого турнира претендует и Россия. В столице Гренландии, городе Нук, в четверг завершилась сессия Арктического совета. В ней приняли участие министры иностранных дел 8 стран региона. Подписано соглашение о сотрудничестве в поиске и спасении людей в Арктике. Россию на встрече представлял глава МИД Сергей Лавров. В декларации подчеркивается важность укрепления Арктического совета с тем, чтобы успешно реагировать на новые обстоятельства, в частности, изменение климата. Депутаты Верховной Рады Украины заслушают сегодня доклад министра внутренних дел Анатолия Могилева относительно произошедшего во Львове. Там в День Победы националисты устроили беспорядки. После произошедшего депутаты от оппозиции призывали к отставке министра внутренних дел. Напомним, 9 мая агрессивно настроенные молодые люди рвали и жгли красные флаги. Украинские националисты насильно не пускали на праздничные мероприятия людей с георгиевскими ленточками, напали на российскую делегацию и даже устроили потасовку с ветеранами. По факту произошедшего во Львове 9 мая уже возбуждено несколько уголовных дел. Главный представитель ливийской оппозиции Махмуд Джибриль призвал власти США официально признать оппозиционное правительство Ливии. В пятницу 13 мая Джибриль встречается в Вашингтоне с главой Совета по нацбезопасности США Томом Данилоном.
Голос России. РУВР.РУ.
Вы слушаете повтор программы «За минувший день».
Программа «Экспертиза». Прямо сейчас.
В студии микрофона Максим Шалгин. Напомню, рядом со мной Александр Анатольевич Данилов, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории Московского государственного педагогического университета, человек, который 2 года посвятил изучению учебников истории в странах постсоветского пространства. Мы говорили о Республике Молдова, мы говорили о странах Балтии. Вообще, главная наша цель – это постараться понять, откуда проявляются сегодня националисты. Вот тезис наш общий заключается в том, что вот 20 лет прошло с момента распада Советского Союза. Вот те, кто учились истории тогда в 10 лет, сегодня им за 30. Они сегодня у власти, они сегодня являются яркими на политической арене, там в парламенте или на площадях протестных. Это не важно. Но все начинается именно с тех знаний, которые вкладывали в голову во время школьного образования. Да?
Да, это действительно так. И вот та первая часть, на которой мы остановились, это то, что связано с учебниками истории и с политикой государственной в этих странах, проводящаяся политика, направленная на то, чтобы сформировать национальную идентичность и национальное самосознание. Это все понятно. Но есть и другая часть, тоже объективная, которая не может не влиять на содержание этих самых учебников, особенно в тех европейских странах, которые были раньше республиками Советского Союза, я имею в виду наметившиеся не только на постсоветском пространстве, но и в ряде европейских стран, в Соединенных Штатах Америки, тенденции к пересмотру итогов Второй мировой войны и Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. И в данном случае как раз те страны, особенно если они уже вошли в состав Европейского, допустим, Союза или НАТО, или рассчитывают на получение этого мандата, они вынуждены, безусловно, ориентироваться на те или иные веяния вот в этом отношении. Поэтому те обоснования,
вынуждены,
которые...
Вы так сказали, вынуждены, как будто изнасиловали, простите за слово.
Нет. Я имею в виду вынуждены в каком смысле? Так сказать, они не могут этого не учитывать, и поэтому, конечно, объективно они, так сказать, тоже в своих учебниках и научных исследованиях дают те вещи, которые ни наукой, ни чем-то близким к ней признать никак невозможно.
Смотрите, что пишут нам из Кишинева. Учебники появляются после рождения соответствующей элиты. А где и когда готовится эта элита? Кстати, не без участия российской элиты. Что скажете?
Элиты – это очень такое понятие емкое. У нас госпожа Краштановская – главный специалист в стране, я считаю, в этом плане. Она очень много этим занималась и диссертацию докторскую этим проблемам посвящала. она готовится, эта элита, в разных местах. Если говорить об элите, которая
это
пришла...
Это не инкубатор?
Нет, конечно. Нет, конечно. Это все-таки явление историческое и сформированное не где-то в течение там, 5 лет обучения или какой-то подготовки, а это гораздо более серьезная все-таки вещь. Если говорить о элите интеллектуальной, об элите творческой, допустим, интеллигенции и так далее, это же тоже элита, потому что она формирует национальное самосознание.
То, о чем мы говорили до 91-го года.
Да, это те люди, которые были все-таки сформированы, ну, в каждой стране по-разному, но все-таки это были те люди, которые сформировались в преимущественно, за исключением Прибалтики, например, все-таки в рамках Советского Союза. И были им интересны те или иные идеи их предшественников из дореволюционной практики. Это, конечно, так сказать, тоже наносило, нанесло на себе какой-то отпечаток в их творчестве, я все это понимаю. Но то, что произошло с политической элитой, ведь вы обратите внимание, кто, собственно говоря, был президентами, допустим, в прибалтийских странах в первые годы и вот даже в первые эти 20 лет их независимости после распада Советского Союза. Это были либо представители той творческой интеллигенции, которые даже в рамках Советского Союза выражали традицию... Вот
были
эту,
вписаны в союзную элиту.
Вписаны, да, но они все-таки подчеркивали национальный вот этот аспект, который принадлежал буржуазной, допустим, Эстонии, там, Латвии или Литве.
Но это не возбранялось.
Конечно, нет. Но
ведь Советский Союз
это...
в Балтии создавал такую лабораторию свободного творчества.
Да, и во всем, в кинематографии, допустим, даже и в чем-то еще. Это то, что утрачено сегодня абсолютно. Это та традиция, которой сегодня, кстати, у них и нет совсем. И Рижская студия разорена и прочее. Но есть еще и другая часть вот той элиты, политической элиты, которая она была в эти страны практически, извините, экспортирована из тех же Соединенных Штатов Америки. И первые президенты это были те люди, которые, в общем-то, были простыми государственными служащими или небольшими, так сказать, ну, не знаю, назову клерками, но людьми совершенно незначительными из-за миграции, там, допустим, та же самая недавняя президент Латвии, например.
Надо вспомнить, кто ее дедушка был вообще-то.
Ну, вот...
Это ВАФН-СС. Это где-то рядом с нацистами.
Это как раз и лишний раз в ее пользу, значит, давал аргумент для тех людей, которые желали именно таких людей приводить к власти после распада Советского Союза.
Так, давайте поговорим об Украине. Самый больной вопрос, потому как Бжижинский ведь был прав, когда в своей книге «Великая шахматная доска» писал, что Россия без Украины всегда не доимперия. Это ведь так.
Да.
С другой стороны, Украина это тоже конструкт, который появился именно в составе российского государства. Ведь до прихода России казаки с одного берега Днепра торговали, османам продавали в рабство своих собратьев с другого берега. Это ведь тоже было.
Да.
И только российское государство объединило в одну территорию. Вот все эти земли. Какие там учебники?
Я бы даже добавил к тому, что вы сказали, значит, потому что это все-таки уже более позднее время, это 17-й, например, век. Но часто любят наши украинские коллеги, авторы учебников в том числе, делать акцент на том, что Киевская Русь и мать городов русских, так сказать, мать городов русских Киев, и поэтому как бы вот мы первооснова и все. Но они забывают при этом о том, каким образом сама Киевская держава образовалась и в результате чего, и какие события к этому привели. Так вот, в той борьбе севера и юга, того, что можно там назвать, условно говоря, Новгородом и Киевом, победил-то север, потому что именно, так сказать, войска новгородского князя пришли и покорили, так сказать, Киев, и он туда просто перенес столицу. То есть вот это все зыбкие конструкции, которые они предлагают как некое доказательство того, что...
Мы
вот
перенесем
это...
патриарший престол,
да,
и все,
да,
атрибуты.
Да, в том числе как раз и религиозный центр. Так вот, то, что касается учебников, то они неоднократно в ходе дискуссий, у нас их много проходило и в рамках Академии наук, и за пределами Академии наук, были дискуссии о том, что вообще считать нашей общей историей, а что нет. Они очень болезненно до сих пор реагируют на то, что мы к истории нашей страны относим в том числе и Киевскую Русь, и рассматриваем все эти проблемы с феодальной раздробностью на территории нынешнего украинского государства. Приводит это все в результате к каким-то настолько серьезным метаморфозам в сознании и даже в атрибутике государства, и в том, что они печатают там на своих купюрах денежных, так сказать, и так далее. То есть в массовом-то сознании все равно это гораздо больше, может быть, даже чем учебники накладывают отпечатки, если ты каждый день видишь купюру, где соответствующими атрибутами, присущими именно украинцам, значит, вот древние там русские князья присутствуют, и так далее.
Знаете, один просто знакомый, вот так случилось, господин Мамачак, по-моему, он военно-морскими силами Украины. Вот там вот он где-то в руководстве, да, ну, в военно-морских силах Украины, подлодка уже вот с 91-го года на ремонте в доке стоит, и все, там, собственно, больше флота нет. Так вот, он выпустил книгу, где меня убеждал, что украинский флот предтеча российскому, и рассказывал, как Богдан Хмельницкий шведа на Балтике громил. Я прослушал это с нескрываемым удовольствием. Вот это к вашим же словам, да, как все переворачивается.
Это все удивительно, потому что на самом деле вот вышли на русском языке. Я считаю, что это вообще, когда книги выходят, это прекрасно. Значит, вышла книга не так давно, года два назад, очерки истории Украины на русском языке и очерки истории России на украинском языке для, так сказать, учителей и научных работников.
Методическое указание.
Это не методическое, это некое, так сказать, именно вот такое эссе историческое, хотя крупное довольно, которое представляет в концентрированном виде научную концепцию существующей истории на сегодняшний день в этих странах. Но это было на Украине, в Украине до последних президентских выборов. То есть это та модель, которая, значит, сегодня фактически не существует.
Кто утверждал учебники истории на Украине?
Ну, я не знаю, в какой порядок у них. У них министерство, конечно,
нет,
эти
я
вопросы.
Я понимаю официальный порядок.
Официальный порядок.
Кто был идеологами? Это были представители западных областей Украины. Значит, пяти, да, вот это там Тернопольская, там, ну и так далее, Львовская. Это был институт президента первого. Это был институт академический там истории. Ведь есть же блестящие историки на Украине.
Да. Это очень наши уважаемые коллеги. Я скажу, что, допустим, руководитель Института истории на Украине, он как раз уже долгие годы работает. Он, правда, работал раньше и вице-премьером, по-моему, по социальным вопросам. И он и сейчас возглавляет...
Вы про Семенуженко?
Нет, это, значит, академик... Господи, ты, боже мой, вылетел, когда как раз не надо. Или наоборот,
хорошо, идем дальше, да.
Вот. Они все на месте, так сказать, эти люди. Но те, кто рядом с ними работает, в качестве их заместителей, допустим, и так далее, кто-то оказался более, как вам сказать, заангажированным, я бы так сказал, вот в разработке учебников и научных концепций. И в результате, при смене руководства, они вынуждены были, так сказать, свои места оставить. Вот есть те люди, которые никак не связаны с политическими вот этими всеми баталиями, то есть они сами по себе существуют как историки, высказывают свою позицию, так сказать. Позиция эта у них, как правило, не меняется, она лишь корректируется в каких-то деталях со временем, как это в науке и бывает вообще в любой, не только даже в исторической науке. Это тот же самый Толочка, так сказать, это и другие коллеги,
да,
которые
это
известные люди, так сказать, крупные специалисты, которые, над которыми не властно ни время, ни какая-то политическая конъюнктура. Это честные, нормальные, способные люди. Вот. Но, конечно, когда в учебниках начинал вводиться, он не с пустого места начинал вводиться, допустим, тезис о том же самом Голодоморе, например, так сказать, и так далее. Вот это очень болезненные темы для истории вообще и для нас, так сказать, всех. Вот, но, значит, ведь изначально, как говорится, вначале было слово, вначале был указ президента Кучмы о изучении геноцида, об изучении Голодомора как акта геноцида украинского народа. Вслед за этим последовало определенное финансирование, так сказать, началась научная разработка, которая не могла быть никакой иной, если в указе президента уже дан ответ на то, что исследовать и под каким углом зрения. Поэтому, конечно, вот эти политические все вещи, у нас таких проектов, кстати сказать, не было никогда, потому что как автор учебников сам я никогда не испытывал давления от власти, чтобы писать то, что кому-то хотелось бы, или на меня кто-то там что-то такое. Вот такого рода указов у нас, слава богу, не было
никогда. Из последнего буквально о Голодоморе в прошлом году российское руководство на официальном уровне предложило лидерам четырех стран, Белоруссии, Казахстана, Украины, ну, собственно, Российской Федерации, написать общий учебник по голоду 30-х годов.
Да.
Белоруссия и Казахстан согласились, Украина сказала, нет, мы как-нибудь сами, вы нам место потом оставьте, мы допишем.
Да.
То есть, ну, никакой совместной группы
это так и осталось,
не получилось.
И даже то, что сейчас идет разработка вот Академии наук Украины, Национальной Академии наук и нашей Академии наук Российской, идут попытки создать некие модули по истории, ну, как для учителей некое пособие собственного производство, отражающее нашу позицию по таким спорным вопросам. Так вот, в этом вопросе никакого как бы примирения и объединения
участия никакого нет.
Пока нет.
Смотрите, что пишет нам из Украины радиослушатель. На Украине один великий, в кавычках, историк договорился до того, что древние укры учили египтян строить пирамиды. Это из Умани пишет. Ну, я-то прочитал в одном учебнике истории, украинском, что Христофор Колумб был украинец. Его звали Христофор Косолумбо. И, соответственно, западный... Ну, там иной раз помрачает не только умный рассудок.
Тогда понятно хотя бы то, что, почему есть глобус Украины.
Ну, это шутка, знаете, это шутка с бородой. Страна Закавказья.
В странах Закавказья особая ситуация, потому что там действительно история их государственности, она многосотлетняя, так сказать, и многотысячелетняя. И, в общем-то, в пределах разных стран сегодня находятся те территории, которые... Помните, у нас в Советском Союзе даже был учебник «История СССР», который начинался с первого, с древнейшего государства на территории нашей страны, как было написано, с древнейшего государства, с царства Урарту, которое, вообще говоря, вокруг озера Ван, находящегося ныне в Турции, расположено, и это то, что, в общем-то, даже никто теперь бы и не вспомнил, что это вот часть нашего государства.
Это слезы Армении.
Это слезы Армении.
Называется.
Это слезы Армении.
Озеро.
Вот, и, конечно, то же самое касается Грузии, ведь в том виде, в котором Грузия существует на сегодняшний день, ее никогда не существовало.
Это опять-таки конструкт в российском государстве.
Это конструкт, за который они должны быть благодарны, вероятно, своему, так сказать, соотечественнику, потому что Иосиф Виссарионович много усилий приложил к тому, чтобы Грузия в таком виде была, но при этом, чтобы систему сдержек и противовесов на Кавказе, значит, обеспечивала вот эта конструкция, были разделены некоторые территории, та же самая Осетия, так сказать,
северная. Там был еще один грузин, Орджоникидзе, вообще-то.
Да.
И Лаврентий Павлович Берия был Менгрел, белая кость грузинского народа. Это вот чуть южнее Джарии, места постоянного
причем
проживания.
Причем внес очень большой вклад именно он, Лаврентий Павлович, в ту конструкцию, и не только в нее, в ту конструкцию, которая и пробыла до последних лет Советского Союза, когда вот мы говорим о том, что первое лицо должно быть коренной национальности, а второй секретарь обязательно русский. Потому что у Сталина была некая иная позиция до этого. Значит, русские были на первых позициях и ролях, и против этого как раз выступали.
Учебники стран Закавказья по истории, они национальны или они государственные? Они прежде всего защищают этнос против Москвы, понимаете, да?
Угу.
Либо же они говорят о традициях государственности. Есть такая поговорка, да, например, в Армении правитель должен быть хитрым, в Грузии мудрым, а в Азербайджане жестоким. Ну, есть такая, да, это национальные поговорки. Вот что в учебниках написано?
В учебниках, грузинских действующих учебниках, в основном все-таки это антирусские учебники.
Это главная мысль.
Это главная мысль, потому что подчеркивается Россия не просто как страна, которая колонизировала и удерживала власть над Грузии долгие годы и даже века, но и рассматривалась до сих пор, рассматривается как главный очаг антидемократических всех вот этих вот тенденций, а грузинский народ всегда стремился, наоборот, к демократии и прогрессу. Вот это общее такое направление, которое можно здесь иметь в виду.
Давайте здесь вспомним в качестве маленькой ремарки, что первая ГДР на карте мира появилась именно в Грузии. Грузинская Демократическая Республика.
Да.
И лишь потом Германская Демократическая в Восточной Германии. Это вот были белые, период начала 20 века. Азербайджан, Армения.
В Армении это в большей степени традиции собственного древнего, так сказать, этноса и государства.
Арарат,
без
озеро
особого,
Ван.
Да, вот очень это... спокойное, кстати, в отношении нашего общего советского периода прошлого, так сказать, и российского, даже имперского периода. Это достаточно такое спокойные учебники у Армении. В Азербайджане здесь немножко другая, так сказать, есть крайность, потому что они... какие-то сюжеты, особенно связанные, допустим, с азербайджано-армянским конфликтом уже в годы перестройки, так сказать, и истоки, соответственно, этого конфликта, они показывают как злую волю Москвы, опять же, так сказать. Вот в этом смысле как раз они показывают Россию как сторонника сугубо армян вот в этом противостоянии давнем и, опять же, ориентируют на то, чтобы рассматривалось Москва как тот центр, с которого руководили и поддерживали противоречия между Арменией и Азербайджаном.
Да, частично это правда. Вспомним историю о первых лет Советского Союза, 26-27, да, бакинских комиссаров, фамилия главного бакинского комиссара Шаумян. Но ведь это тоже как-то слегка принижает азербайджанский народ.
Ну да, в общем-то да. Тем более там ведь был очень серьезный, вы помните тогда, мемориал 26 бакинским комиссарам-то посвященный. Но сейчас судьба его, я просто не знаю, я не был с тех пор в Азербайджане. Ну вот, в других местах я во многих бывал на постсоветском пространстве, и почему-то мне показалось, что вот чисто внешне, я не могу судить о том, как люди стали лучше жить или нет, но чисто внешне мне показалось, что хороших-то вот таких вот больших перемен как-то не видно было. И в таких случаях особенно как раз обращаются к тому, что вот преодолевая эти все преграды и наслоения советского времени, колониального господства, допустим, Москвы, там, где об этом пишут, мы идем по пути... Значит, то есть все трудности связаны именно с этим. Точно так же, как мы в советское время всегда объясняли или нам объясняли, что все проблемы и издержки России и Советского Союза, они вытекают из татаро-монгольского ига, которое, значит, было там много-много лет назад. И сравнение
там 14-й год, 1914 год. Центральноазиатские учебники.
В центральноазиатских учебниках присутствуют, как ни странно, именно вот эти темы колониальные, причем, значит, колониальное господство России и период колониализма. Есть в научных исследованиях и в учебниках в разделах соответствующих, например, в той же Киргизии, раздел такой, называется так, что, значит, уничтожение национальной интеллигенции или там репрессии против, массовые репрессии против отечественной интеллигенции, вот там в 30-е годы, например. Но сама интеллигенция в том виде, в котором ее понимают как атрибут, в общем-то, индустриального уже общества, она и появилась в результате как раз усилий и действий советского правительства в эти самые 30-е годы. Можно, конечно, говорить только об этом, как говорили в советских учебниках, но можно в прямую противоположность переключаться и говорить только о репрессиях. Но возникает при этом вопрос, а тогда откуда же она взялась? Это самая интеллигенция, против которой репрессивная практика была. Потому что до революции ее в том виде, в котором
люди
можно
читать, писать не умели в этом пространстве.
Абсолютно, конечно.
Скажите, но ведь существует масса советских символов, да? Ну, например, сегодня в Ташкенте переносят, задвигают куда-то вглубь памятник узбеку этническому, герою там Советского Союза, генералу, да, советской армии, победителю. В то же время переименовывается улица Пушкина в улицу, по-моему, Освобождение это называется, не буду врать, да? Да, существует, рядом с президентским дворцом, зданием правительства в Бишкеке, существует парк героев-памфиловцев, да? Хотя город Бишкек, и раньше назывался Фрунзе. Существует в этом смысле насилие и ответственность русского языка по отношению к киргизам, ведь буквы «Ф» нет в киргизском национальном алфавите. И русские заставили всю нацию выучить букву «Ф». Поэтому мы говорили «пишпек». Да?
Пишпек.
Фрунзе, а не Фрунзе. Да? Но русские заставили весь народ выучить букву «Ф».
Да.
И это вина русских или просвещение русских. Как нам это понимать? Ну, я могу дальше приводить пример.
Это некое влияние, конечно, но влияние было тоже взаимным. И причем не только в этом регионе, но и в разных регионах. Потому что сила всегда нашего народа состояла в том, что мы не только приносили свою культуру и какие-то свои элементы менталитета, допустим, передавали населению тех районов, куда приходили русские, но мы и воспринимали все те традиции и условия бытовые сугубо даже, которые принадлежали этим людям, которые обитали в тех районах. Это и с Сибирью связано, и с другими местами. И в этом была как раз, я считаю, сила во многом и Российской империи в том числе. Потому что как бы ее ни поносили, но, извините, конституционный строй в России, который во всей России был практически стал явлением в 1906 году с принятием основных законов 6-го года, так вот в частях империи конституционный этот строй получил начало, допустим, в 1809 году, когда Конституция Финляндии была принята. Это была часть территории России. Или там в 1815 году, когда Конституция Царства Польского была. Конституция же была, и Александр I прямо говорил и указывал, что это тот пример, который мы должны показать будущее России. То есть это тот пример, который мы заимствуем потом для всей страны.
Скажите, это историческая ошибка России, как метрополии, либо это путь там нормальный, да, для России, ведь Москва никогда не меняла национальные элиты в территориях. Uh-huh. В отличие от американской методологии, если подконтролируется государство, меняется вся руководящая прослойка. Ну, от президента, грубо говоря, до главного художника uh-huh. в этой стране. Москва никогда не меняла политические элиты. Ну и в результате элиты бунтуют против Москвы. Это историческая ошибка?
Нет, я считаю, что это здесь больше как раз преимуществ всегда было. Нужно было, безусловно, работать с элитами.
Последние годы Советского Союза не работали?
Не работали.
Да.
Наоборот, как раз больше диктата в отношении союзных республик во многом допускалось, как ни странно, в годы перестройки. А потом, когда переключили, так сказать, все вот эти рычаги на саму местную власть, то получили то, что, в общем-то говоря, и получили.
Тогда зачем надо было, вот как надо было работать, как сегодня, да, вот это ведь все на сегодня.
Да.
Как сегодня
это,
надо работать с элитами?
Это та модель, которая должна абсолютно, с одной стороны, учитывать особенности исторической традиции, так сказать, регионов, безусловно, но с другой стороны, никогда и нигде нельзя забывать, что существует единое государство, должно быть единое обязательно образовательное пространство. Безусловно, если оно нарушается, у нас ведь был такой пример, когда не было, вот сейчас обсуждают федеральные эти самые стандарты образовательные, федеральные образовательные стандарты. Раньше это был просто государственный образовательный стандарт. Казалось бы, разница всего лишь там в одном слове. На самом деле речь идет о том, что мы сегодня пытаемся воссоздать единое образовательное пространство, которое было утрачено при большом компоненте национально-региональном, который практически использовался в ряде территорий страны для того, чтобы потихоньку изживать и, значит, нашу единую общенациональную
идею
культуру.
Идею Большого Поволжья, рост сепаратизма и Дальневосточной республики,
да.
независимость Алмазной Якутии.
Это был просто шаг к тому, к распаду страны в итоге.